опачки. И все, передаю тебе слово.
Ой, спасибо большое. Друзья, всем привет еще раз. Очень рада вас всех видеть. Тут 55 человек пока что. У нас встреча будет примерно на час, я так думаю. Мое выступление займет минут 45. Настя сказала задавать вопросы, но вот я чатика не вижу, поскольку буду шарить свой экран, поэтому давайте сделаем все-таки блок вопросов в конце, чтобы у вас
он
подкопились вопросы. Да.
Все верно.
Да, и мы тогда посмотрим чатик, или ты зачитаешь, или голосом можно будет пообщаться. В общем, таким образом построим. Сегодня вот встреча Soft Skills Lab. Я сегодня, в общем-то, тоже буду рассказывать про soft skills, потому что умение писать тексты или выступать, да, хотя бы там на митингах выступать, это, в общем-то, тоже такие гибкие навыки, которые нужны всем и которым всем хорошо бы развивать. Тут нет никакого предела. Я сегодня вот про контент буду рассказывать. Меня зовут Алиса, я работаю редактором в EPAM, то есть я пишу и редактирую разные тексты и руковожу нашим онлайн-изданием «Клевер». Если вы на нас подписаны, то я очень рада. И иногда ко мне приходят коллеги и спрашивают: «Алиса, а есть ли какой-то универсальный алгоритм по тому, как подготовить текст?» Вот, и я так подумала и решила, что, какого-то вот универсального для всех случаев алгоритма, как готовить любой текст, конечно же, нету, но я сегодня вам предлагаю обратить внимание на 5 шагов, на которых стоит сконцентрироваться, когда вы готовите тексты или выступления. Я сразу скажу, что на выступлениях я не специализируюсь, но поскольку я работаю с текстом, а и текст, и выступление — это контент, да, мы доносим свои мысли тем или иным образом, устно или в виде текста, то я думаю, что к выступлениям это тоже вполне можно применить. И прежде чем я начну вам рассказывать всякие интересные штуки, у нас тут будет небольшой интерактив. Так, я сейчас с вами пошарю свой второй экран. Так. Вот тут я надеюсь, что вам видно. Хочу у вас спросить, а видно, да, голосом? Скажите кто-нибудь, Настя,
всё видно.
Скажи, видно, да? Все супер, да? Вот смотрите, друзья, вам сейчас надо будет зайти на www.menti.com, можно с телефона зайти, и вот этот вот код, который вы видите на экране, набрать, и у вас высветится вопрос, где вы выступаете, и я прошу дать на него ответ. Там можно, по-моему, несколько ответов давать, прям сабмитить несколько раз подряд, где вы выступаете, вот вообще там по работе, может быть, не по работе. Просто интересно посмотреть, сколько здесь. О, кто-то тренинги ведет в EPAM, как здорово. Везде. Так.
Я там, если что, еще в чатик закинула ссылку, чтобы вам вдруг было удобнее прям перейти прям сразу из чата.
О, есть ответ пока нигде. Ну вот тогда будет, наверное, прям особенно полезно. О, переговоры люди ведут. Классно. Ну, у меня не совсем про переговоры сегодня, но, возможно, тоже что-то полезное почерпнете. Так, а как мне прокрутить? А, вот, крутится. О, на таунхоллах кто-то выступает, здорово. То есть, ну, мне кажется, аудитория у нас тут такая подкованная собралась на Soft Skills Lab. Я смотрю, разные есть штуки. Разные виды выступлений. Кто-то на конференциях, ну прям здорово. Кто-то, наверное, многие, наверное, даже опытнее меня, спикеры, что тоже классно. Так, друзья, ну тут довольно много ответов, а у нас тут 60 человек. Я думаю, что можно переходить к следующему. Это так, я просто вот, чтобы для себя узнать. К следующему вопросу. Какие тексты пишете? Тоже напишите, пожалуйста, какие, может быть, там большие, маленькие, может быть, кто-то блог свой ведет. Тоже очень интересно. Так. Идут ответы. Ой, у кого-то в блог ЖЖ. Ничего себе. Угу. Инстаграм смотрю. Некоторых увлекает. Телеграм. Презентации. Много всяких штук. А как же описание к коммитам? Вы же, наверное, много еще маленьких пишете всяких. Ну ладно, тут в основном большие. Ой, ну здорово, друзья. Ну, мне кажется, что вы такие подкованные. Свой кулинарный блог. Ну, это же просто вообще прекрасно. Кстати, можете в чате кидать ссылку. Ссылки на свои блоги, чтобы мы друг на друга все подписывались. Давайте устроим такой нетворкинг. Здорово. Друзья, и еще у меня третий вопрос будет к вам, последний, чтобы я вас тут не утомила интерактивом. А какие обычно сложности у вас, когда вы пишете тексты, готовите или выступления? Вот что вам сложно дается? Сложно начать. Да, у меня тоже такое есть. Мне очень сложно начать, и у меня есть такой лайфхак, сразу поделюсь, начать не сначала. Я очень люблю писать тексты просто с середины или с конца, а начало писать вообще самым последним. Сложные конструкции. Будем говорить сегодня о них. План о структуре тоже будем сегодня говорить, придумать тему тоже затронем, увлекательная подача тоже будет, про профжаргон я тоже поговорю сегодня, в целом про ясность, как вообще быть ясным, да, про формулировки тоже будет, про воду. Тоже, когда уходим от темы. Угу. Ну, тоже много разных штук. Перфекционизм, да. Все мы им страдаем в той или иной степени. Друзья, здорово. Спасибо большое за ответы. Я прям поняла, что, ну, многим, я надеюсь, что будет полезно сегодня. Так, я теперь пошарю снова презентацию. Видно, да, полностью мой экран?
Да.
Угу, супер. Да, ну, как вы видели в описании, для кого этот доклад, в целом для людей, которые там хотят опубликовать текст или выступить, но непонятно, да, как выбрать тему, либо у вас есть тема, но не совсем ясно, насколько она интересна аудитории, есть сложности со структурой, или вы хотите научиться убирать воду из текстов или выступлений. Сегодня об этом будем говорить, но даже если вы пишете там совсем маленькие тексты, там письма коллегам, например, или там тексты для презентации, и выступаете в основном только на митингах и на большие конференции пока не собираетесь, для вас это тоже будет полезно, потому что я буду рассказывать о таких базовых правилах, которые даже к самым маленьким форматам можно применить. Итак, поехали. 5 шагов, да? Ну, на самом деле 6. Шаг 0 есть, я его добавила, понять цель. Вроде как очевидно, но с другой стороны не для всех. Дело в том, что нет такого понятия, да, как хороший текст или хорошее выступление. Хороший текст, он может быть хорошим для кого-то, а для другого человека он может быть бесполезным. И как бы в этом смысле хороший контент – это тот контент, который решает нашу задачу, нашу цель и задачу нашей аудитории. И вот хорошо бы для начала цель понять, зачем мы все это делаем, да? Я хочу написать текст, чтобы, ну, например, убедить слушателей, читателей в чем-либо. Или я хочу, я такой классный, добрый, хочу помочь аудитории решить проблему. Или я хочу попросить помощи, чтобы мне мою проблему помогли решить. Или я вот просто опытный специалист, я, в принципе, понимаю, что мне есть чем поделиться, ну, и я в целом хочу, чтобы чтобы обо мне узнали, да, может, познакомиться с кем-то на митапе, например, выступить. Или я хочу там развлечь аудиторию, или я просто хочу попробовать, чтобы понять для начала, а как я вообще пишу и как выступаю. И вот эти вот, ну, это далеко не все цели, да, которые могут быть. Я тут перечислила только некоторые. Но вот эти цели условно можно разделить на такие две группы. А вот если мы хотим убедить, да, или помочь решить проблему аудитории, или попросить помощи в решении своей проблемы, то, ну, в целом, скорее всего, у нас уже сформирована какая-то конкретная тема, да, в чем мы будем убеждать или какую мы проблему хотим решить с помощью аудитории. А вот во втором случае интереснее. Тут не совсем понятно, о чем именно рассказывать, и нужно сначала куда-то направить свой фокус внимания и выбрать тему. И поэтому пункт второй, он для вас, но на самом деле, если даже вам кажется, что у вас есть тема, и она хорошая, тоже нужно будет обратить внимание на вот этот шаг, потому что к теме еще нужно будет задавать вопросы. Иногда ко мне приходят коллеги и говорят, я хочу о чем-нибудь рассказать или где-то выступить, но вот не понимаю о чем. Но ведь я такой же хороший специалист, где же мне взять тему? Тут хочется сказать, что никто лучше вас тему не знает, но выбрать ее бывает действительно сложно. Я сейчас вам дам такие три спусковых крючка, которые помогут вам сконцентрироваться на чем-то. Итак, как выбрать тему? Способ номер один. Вспомнить, с какими вопросами к вам часто приходят ваши коллеги или друзья. То есть если к вам приходят люди и говорят, расскажи как, мне нужен совет по поводу, то, скорее всего, вы уже помогаете людям решать какие-то проблемы в какой-то определенной области. Если люди дают вам хороший фидбэк, да, они говорят, вот, ну, например, вы помогли решить мне такую-то проблему, я обязательно посоветую, или какой-то коллега приходит по совету другого коллеги, что, ой, слушай, ты такой классный совет дал тому-то, а дай мне тоже. Это говорит о том, что уже вы, хотя бы даже в вашем узком кругу, уже считаетесь таким экспертом. И это говорит о том, это очень хороший показатель, он говорит о том, что у вас, скорее всего, есть теоретические знания, как что-то работает в теории, у вас есть опыт, вы набили какие-то шишки, и у вас есть осмысление этого опыта, то есть вы можете рассказать, что вы об этом думаете, какие уроки вы вынесли, и поделиться этим с аудиторией, да, ну, той или иной величины аудитории. И можно, на самом деле, делать упор на разные вещи. Можно делать упор на какие-то теоретические знания, да, но я бы не советовала сильно теоретизировать, да, условно, мы прочитали классную книжку, мы сейчас ее перескажем, да, потому что сами по себе теоретические знания ценятся не очень сильно, потому что вокруг очень много теорий, мы вообще очень много знаем, но не всегда умеем, поэтому интересно, если есть реальный какой-то опыт, а как это у меня работало, и осмысление, рефлексия по поводу этого опыта. Ну, фокус можно делать на разные вещи. Сейчас покажу на что. Например, на личный опыт просто. Вот как оно было с вами, да, условно. У меня был такой опыт, я вам сейчас расскажу. И пример такого поста, я буду везде приводить примеры постов, ну, где можно, как я стал дизайнером без профильного образования. Или еще один пример, как я переехал в Прагу и адаптировался. Это вот просто рассказ про личный опыт, как было у меня. Естественно, там есть немного теории, да, там как оно должно быть в теории, но в основном это личный опыт. А, кстати, я все примеры привожу с нашего онлайн-журнала «Клевер». Вот, так что знаете об этом в конце, дам ссылку. Можно сделать фокус на теорию. То есть у меня есть какая-то ценная информация, которая может вам каким-либо образом помочь, там, помочь решить вашу проблему. И упор именно на какие-то теоретические вещи. Например, что такое ненасильственное общение, да? Может быть, пользователь наш, читатель вообще не знал, что так можно было, и что такое есть, и из чего оно состоит. А тут раз мы рассказали какую-то теорию в основном, ну, конечно, примеры привели, как это в жизни работает. Или, например, что такое проактивное мышление, да? То есть мы можем вообще даже не знать, что это значит, словосочетание, когда нам говорят «будьте проактивными». И тут мы рассказываем, из чего вот именно теоретически это все состоит. Фокус также можно делать на осмысление опыта, условно, когда мы долго раздумываем на какую-то тему и, наконец, приходим, да, к какому-то посту или выступлению. И примером, ну, фокуса на такую тему может быть, например, 7 советов начинающим тимлидам. Я получил какой-то опыт, я его осмыслил, вынес для себя какие-то уроки, может быть, хочу вас предостеречь от каких-либо ошибок, вот делюсь советами. Или еще один пример, такой довольно философский пост, такой он тоже весь пропитан осмыслением, как понять свои потребности, прежде чем ставить карьерные цели, да. Ну, тут везде такой микс, то есть везде личный опыт, где-то теория есть, но вопрос только в пропорции, да, на чем именно мы фокусируемся. Вот такие могут быть примеры. То есть способ номер один – понять, а с чем ко мне уже приходят коллеги и какие уже задачи я помогаю им решать. И, исходя из этого, выбрать тему. Может быть, у вас столько тем наберется, что вы собственный телеграм-канал заведете или блог где-нибудь еще. Как выбрать тему? Способ 2. Найти или создать инфоповод. Ну, что такое инфоповод, вы все знаете, да, это какой-либо факт, событие, явление, которое вызывает интересы большой аудитории и может стать сообщением в СМИ. Ну, или не в СМИ, там, на любой площадке в целом. Вопрос, как его создать. И тут для вас, как для аудитории из IT, я приведу пример 2 способов. Ньюсджекинг, инфоповод на основе чужих новостей. Это когда, например, вышла какая-то новость или какой-то продукт, и нам есть что сказать по этому поводу. Мы давно там работаем в этой области, и вот у нас есть какой-то свой комментарий, который иногда можно оформить в пост. И второй способ создать инфоповод на базе собственной аналитики. Это когда мы сами проводим опросы, исследования, или, может быть, мы настолько сильные эксперты, что можем даже прогноз сделать. Почему нет? Но тут стоит, конечно, помнить, что собственная аналитика – это вещь довольно сложная, и чтобы собрать какую-то хорошую аналитику, нужно потратить, ну, очень много усилий и времени, поэтому если вы делаете опрос там среди коллег, например, или какое-нибудь мини-исследование, и исходя из него вы пишете пост или делаете выступление, всегда стоит это отмечать, что там у меня поучаствовало столько человек в опросе, поэтому результаты, скорее всего, можно будет применить вот на такую группу людей, вот на такой проект. Это то, что касается инфоповода. И способ номер 3, который, как мне кажется, вам может понравиться, звучит так. Вы все делаете неправильно, я расскажу, как надо. Это такой способ, когда вас могут вдохновить чьи-то ошибки, какие-то неурядицы, тоже написать свой пост или сделать свое выступление. Например, вас что-то раздражает, и вы вместо того, чтобы злиться, направляете энергию в конструктивное русло и пишете свой пост, и рассказываете, а как же правильно. Или иногда, знаете, комментарии пишут под постами, автор все сделал не так. И классный способ — это не просто, да, написать комментарий, а написать равноценный там пост, ответ, почему это не так, и как же так, да? Ну, без агрессии, по-доброму. Ну, почему нет? Для многих этот способ работает. Приведу примеры тоже из нашего журнала. 10 ошибок начинающего тех-интервьюера, тоже вдохновлен тем, что довольно много ошибок разных совершаются, у нас были классные эксперты, тоже заходите, читайте. Как подружиться с коллегами, пост тоже вдохновлен тем, как не надо. И, например, как написать письмо, чтобы его прочитали и поняли. Вот такие вот 3 способа, как выбрать тему. Ну, на самом деле, способов, наверное, намного больше, но я выбрала вот такие вот 3. И когда мы выбрали тему, очень важно задать к ней проверочные вопросы. Проверочные вопросы, их может быть много, но вот 2 основных, как минимум на них хорошо бы ответить. Вопрос 1. Кто это прочитает и посмотрит, да, кто целевая аудитория. Ну, от этого зависит выбор площадки, где мы будем это публиковать или выступать, да, потому что это может быть, может так оказаться, что это интересно только мне самому, вот. Или там моим лучшим друзьям это интересно, да, да и то, поскольку они мои лучшие друзья. Может быть так, что коллегам с проекта интересно, ну, тут уже побольше аудитории. Или там коллегам по моей специализации расширяем охват, да, или, может быть, кому угодно. Вот, слушатели, сегодня у нас кулинарный блог ведет, вот это как раз тот вариант, когда кому угодно, потому что, ну, в принципе, это интересно всем, тема очень широкая и прям классно. Так что кидайте ссылку в чат, чтобы мы заценили. И второй вопрос, который тоже очень важно задать, а почему это прочитают или почему это посмотрят? Дело в том, что контента создается просто огромное количество, и нет такой проблемы, да, как недостаток контента. Есть скорее проблема, а как бы оградить себя от всего ненужного контента и читать, смотреть что-то действительно важное и ценное. Поэтому очень важно с помощью своего контента, который вы создаете, решать какую-то конкретную потребность аудитории. Потому что если вы хотите просто там поделиться своими мыслями или проинформировать о чем-то, ну, к сожалению, это не всегда поможет, и надо понимать, чем вы будете полезны для аудитории. А какие могут быть потребности аудитории, то есть у нас с вами, когда мы что-то читаем, смотрим, ну, это, во-первых, решить какую-то свою проблему, это узнать что-то новое, ну, что, по сути, тоже помогает нам проблему из той или иной области решить. Хотя бы косвенно, и развлечься, получить эмоции, да, там, заходим на YouTube или куда-то еще, чтобы, может быть, повеселиться, или, может быть, кто-то, кого-то что-то раздражает, и мы вот хотим тоже присоединиться к этой группе людей и сказать, да, я с тобой в одном комьюнити, ну, почему нет? То есть для себя отвечайте на вопрос, почему это прочитают, какую проблему мы поможем закрыть с помощью этого контента аудитории. Тогда шансов, что на контент обратят внимание, будет больше. Это то, что касается шага номер один – придумать тему. Шаг номер два – собрать информацию. Ну, тут шаг будет довольно короткий, потому что в зависимости от темы могут быть абсолютно разные источники информации. Для какого-то поста хватит просто того, что у вас есть в голове, для какого-то поста нужно будет обратиться к экспертам, почитать литературу, может быть, собрать какие-то скриншоты, фотографии. Это все источники информации. И на этом этапе можно так хаотично куда-нибудь в Google Doc складывать все ссылки, все полезные материалы, которые вы видите, и у вас получается такая, ну, такая разрозненная, разрозненные такие источники информации, в общем, много-много-много собирается всякого контента, с которого уже потом нужно будет что-то делать, что-то лепить, как-то это все упаковывать в какую-то структуру. И тут мы подходим к шагу номер три – структурировать информацию. Вот здорово, что были прям запросы по поводу структуры, и я тоже сама получаю обратную связь часто от коллег, что ну непонятно, как структурировать информацию, вот у меня столько всего, вообще море информации в голове, как об этом всем рассказывать. Способов, как структурировать информацию, очень много. Я поделюсь какими-то определенными, которые я считаю классными, но на самом деле просто бесчисленное множество этих способов. Для начала, да, расскажу про классический сценарий любой истории, как вообще строится любая в целом история. У нас есть некая завязка, история дальше раскрывается, что-то происходит, и заключение, она чем-то заканчивается. Завязка – это либо описание какой-то ситуации, да, погружение в контекст в целом, а что происходит, либо описание героя, либо рассказ о нас самих, если мы сами герои этой истории, либо описание проблемы, которую нам надо решить. Раскрытие истории – это какой-то конфликт, да, когда у нас сталкиваются, да, например, ожидания не соответствуют реальности или какие-то стороны сталкиваются. В общем, что-то, что интересного происходит. Это самая такая мякотка. Это путь героя, да, это сложности на этом пути, либо путь, как мы решали эту проблему, что мы делали. И заключение, да, это может быть результат, к которому мы пришли в результате решения проблемы. Резюме какое-то основное. Может быть, это call to action, если у нас убеждающее выступление или убеждающий текст. Вот это такой классический сценарий любой истории. И на самом-то деле нам не обязательно всегда начинать с завязки. Мы можем начать вот с самого пика, да, с самой точки конфликта, и уже потом переходить к завязке. Или начать вообще с заключения, сказать, как закончилось, а потом перейти к завязке и раскрытию истории. То есть тут много очень разных вариантов, и ну, сторителлинг — это вообще такая большая тема. Но я бы вот советовала, если вы особенно начинающий автор, все-таки ориентироваться на такую структуру простую, что вот есть какая-то завязка, ситуация, потом эта история как-то раскрывается, что-то происходит, и в конце у нас заключение. И сейчас я поделюсь примерами нескольких видов структур, как можно упаковывать материал. Вот первый способ — STAR. И, наверное, вы о нем слышали, потому что его очень часто рекомендуют рекрутеры использовать на интервью, когда вы рассказываете о себе, для того, чтобы рассказ был стройный. Способ этот подходит для постов о личном опыте и, опять же, для рассказов на собеседовании. В чем он заключается? Как он строится, да, какие кирпичики? Есть некая ситуация, в которой мы оказались, мы ее описываем. Дальше мы рассказываем о задаче, которую нам нужно было решить, в широком смысле любая задача. Дальше мы рассказываем о том, что мы делали для того, чтобы прийти к цели, и в конце рассказываем про результат, чего добились, чему научились, какие сделали выводы. И вот так вот стройно этот рассказ идет. И когда, например, вас спрашивают на интервью, расскажите о самом сложном проекте, или о самом интересном проекте, или о самой большой проблеме, которую вы решили, можно всегда ориентироваться на вот эту вот структуру и идти по ней, да, то есть мы обрисовываем ситуацию, потом плавно переходим к задаче, к действиям и к результату, и очень классно так получается, очень стройное повествование. И вот тут еще хочу поделиться двумя способами создания конфликта, которые, скорее всего, пойдут вот в этот кирпичик. Это, во-первых, показать неподтвердившиеся гипотезы, ну, если это действительно было, да, мы думали, что все будет так, а все оказалось иначе. Или можно еще показать ограниченность ресурсов, частенько такое бывает, да, например, у нас была большая задача и 2 человека, или у нас была большая задача и там 2 дня. Это тоже здорово помогает создать такой конфликт, и история сразу становится интересней. Я сейчас поделюсь примерами, как мы конкретно можем какую историю заложить вот в эту структуру. Например, у нас спрашивают, и мы рассказываем. Ситуация такая. Пользователи часто предлагают нам улучшения, и мы их реализуем. Ну, допустим, мы оказались в такой ситуации. Ну, это тезисно, понятное дело, что тут еще можно очень много чего написать, да? Но вот нам сейчас важно вот структурировать. Нам предложили сделать такую фичу, и мы за это дело взялись. Дальше, действия. В ходе разработки мы выяснили, что все сложнее, чем мы думали. И как результат нам пришлось переформулировать задачу и там, делать ее заново или отложить. Вот, примерно так. Это тезисный план как бы нашего будущего поста. Но мы понимаем, из каких блоков он состоит и о чем мы в каждом блоке будем рассказывать. Ну, тут уже понятно, что все раскрывается дальше. Внутри блоков. Способ номер 2. Пирамида. На мой взгляд, это классный способ, и подходит он, в принципе, для многих текстов и выступлений, но особенно хорошо он подходит для убеждающих текстов и выступлений. И вот если, например, мы на митинге защищаем какую-то свою идею, пирамидальный способ организации информации нам очень хорошо может помочь тоже сделать нашу речь стройной. Из чего она состоит? Ну, вот такая вот пирамидка. Сначала у нас есть введение, то есть буквально в паре предложений мы обрисовываем ситуацию или ставим вопрос, который нам надо решить, или рассказываем о проблеме, которую мы сейчас будем решать. Дальше у нас идет главная мысль, то есть вот самая основная мысль, которая потом красной нитью будет по всему нашему рассказу идти. То есть мы сразу говорим, а что мы хотим, да, предложение или какое-то решение. То есть самое основное, сразу. Только потом мы переходим к аргументам. Ну, тут может быть несколько аргументов, 3, может быть их 5, может быть 10, сколько угодно. Только потом переходим к выводу, да, резюме, call to action какой-то. Пирамида хороша тем, что она помогает внимание слушателя удержать сразу на самом главном. То есть все детали у нас идут после того, как мы уже конкретно обозначили, о чем мы будем говорить. То есть мы не начинаем с аргументов и не ходим вокруг да около, а чего же от нас хотят, думает аудитория, а мы сразу даем контекст и обозначаем главную мысль. И только после этого говорим поддерживающие аргументы. Называется этот способ «Пирамида Минта». Про нее тоже можно подробнее почитать. Есть даже книжка, она так и называется «Пирамида Минта». Можно почитать статьи, там чуть больше подробностей о том, как ее строить. Там тоже разные способы есть организации. И вообще эта структура, в целом, она хороша для передачи любой деловой информации. Вот даже когда мы письмо пишем, мы сначала говорим какую-то главную мысль, да, обозначаем, и уже потом все остальное, потом все детали, чтобы человек сразу схватился за эту мысль и понял. Да, вот сейчас тут пирамидка эта появится, как это все выглядит, да, основная часть. То есть у нас есть какое-то основное утверждение, потом у нас есть аргументы, и потом у нас есть еще поддерживающие аргументы, факты, да. То есть мы заявили тезис, нам нужно его доказать. И вот здесь вот уже скрывается доказательство на следующем уровне. То есть это какой-то факт, какой-то случай из жизни, какая-то статистика, например, которая работает на вот этот аргумент. И этот аргумент, он уже работает на главное утверждение, да. И все это вот связано, и приходим к выводу. Я сейчас тоже поделюсь, как можно вот конкретный текст уложить или выступление уложить в такую пирамидку. Например, если бы я сегодня перед вами выступала с темой, там, как общаться с руководителем, и у меня была бы основная мысль, которую я хочу донести, вот такая: инициируйте разговор с руководителем сами, если у вас есть проблемы. То есть не ждите, когда руководитель к вам придет, а сами приходите к нему и рассказывайте, предлагайте решение. Вот, допустим, это главная мысль моего выступления. Я ее обозначаю сразу, и дальше идут уже поддерживающие аргументы. Первый, да, руководитель может не знать, что у вас происходит. Поэтому если вы сами к нему не придете, он, может быть, так никогда и не узнает, что вообще проблема существовала. И спускаемся на следующий уровень пирамидки, да, то есть объясняем тоже это утверждение. А почему он может не знать, да? У него много своих задач, у него много своих сотрудников, за всеми и не углядишь иногда. У него, может быть, вообще свои проблемы, в которые он погружен, и поэтому он решает какие-то свои вопросы и не понимает, что происходит у вас. Допустим, второй аргумент, да, в долгосрочной перспективе проблема усилится, если их не решить. То есть если мы сейчас не пойдем, да, или в ближайшей перспективе сами разговаривать, проблемы будут только копиться, и потом будет только хуже. И опять же спускаемся ниже к поддерживающим утверждениям. Ничего не решится само собой, если мы ничего не будем делать, да, например, нам не нравятся наши задачи, нам эти задачи так и будут прилетать, и в конце концов это приведет к тому, что у нас накопится стресс, мы начнем выгорать, не знаю, у нас там ухудшится здоровье и так далее. То есть спустились вниз. И тут же также аргумент третий и еще какие-то поддерживающие утверждения. И далее вывод: берите ответственность в свои руки, приходите к менеджеру сами. Ну, это лишь пример, да. Причем это пример утверждения, и это могла быть тема выступления, а могло это быть только частью выступления, например. Вот. Но я надеюсь, что пирамидка вам понятна, и чтобы подготовиться к убеждающему выступлению, я прям очень советую использовать именно эту структуру. Ее даже можно себе нарисовать где-то и понять, что вот аргумент первый, я скажу вот это, или напишу, да, и вот такие у меня будут поддерживающие утверждения, потом второй, третий, и все это приходит к выводу. И способ третий, который мы на Клевере очень любим, он называется «Примеры и антипримеры». Сейчас тоже расскажу, из чего он состоит. Подходит в целом для любых текстов и выступлений, но особенно для тех, где нам нужно вот прям конкретику показать, то есть показать пример как надо и антипример как не надо. У нас есть некое введение, то есть мы обозначаем, о чем мы будем говорить, проблему какую-то, может быть, актуальность темы. Далее у нас есть такая основная часть, самое главное. У нас есть тезис, да, так же, как в пирамидке, доказательства, то есть какая-то цепочка, логическое объяснение, почему так. И дальше мы приводим пример и антипример. И все. И у нас есть вывод. Ну, может так получиться, что у нас в тексте или выступлении там два таких кирпичика, мы два тезиса каких-то раскрываем, может быть, их еще больше, зависит от темы, от того, что мы хотим сказать. И тоже продемонстрирую сейчас на конкретном примере, как может выглядеть это. Введение, да? Например, мы рассказываем о правилах деловой переписки. Так и пишем, да, я расскажу о правилах деловой переписки, которые помогут вам сэкономить время, нервы, и не только вам, но и вашим коллегам. Обозначили кратко тему, и дальше, допустим, у нас есть такой тезис. Сообщайте о проблемах прямо в переписке. Дальше идет доказательство. Допустим, вы не успеваете сделать задачу в срок, сообщите об этом прямо. Почему, да? Чтобы собеседник точно вас понял, и ему не нужно было бы тратить умственные усилия, чтобы понять, а что же вы имели в виду, чего вы от него хотите. И очень классно, чтобы поддержать вот этот тезис и доказательства, привести антипример и пример, чтобы прям вообще было понятно. Что мы и делаем. Приводим антипример. Привет, у меня внезапно высокая загрузка, пришли тестировщики, подкинули задач, всего очень много, честно, я вообще не знаю, за что взяться, да? И собеседник такой думает, ну, окей, и что ты от меня хочешь? И приводим пример, как стоит сделать. Привет, мне дали срочные задачи, и я такую-то задачу не успеваю сделать вовремя, да, то есть мы сразу обозначили проблему, и еще очень классно, что предложили решение. Например, тебя устроит, если мы сдвинем наш дедлайн. То есть тут мы как бы не просим собеседника подумать за нас и сообщаем о проблемах прямо. Вот примерно так это можно раскрыть в рамках этой структуры. Способов структурировать информацию, повторюсь, великое множество, и структура может быть та, которую вы сами придумаете. Ну вот, например, структура моей сегодняшней речи, она такая пошаговая. Шаг 0, шаг 1, шаг 2, 4, 5. Причем у меня есть еще примеры и антипримеры внутри этих шагов. Внутри каких-то шагов нету этих примеров и антипримеров. Ну, так вот получилось. Это то, что касается структурирования. Шаг 4. Отжать воду. Об этом тоже писали сегодня, и это такая большая проблема, ну, вообще в целом контента, да, который есть, иногда читаешь и думаешь, боже, сколько воды, лучше бы было, если бы ее не было, конечно же. Это тоже важный шаг, который стоит сделать после того, как мы плюс-минус всю информацию уже упаковали, структурировали, когда у нас появились блоки. А что такое вода, да, что же нас так раздражает? Ну, во-первых, это повторение, когда мы вроде бы ходим туда-сюда и повторяем какие-то слова и предложения, но при этом новой смысловой нагрузки мы не несем, то есть одно и то же. Это информация не по теме, информация не по теме в рамках абзаца какого-нибудь, в рамках блока текста или в целом мы от всего текста отошли и начали вообще какой-то офф-топ. Хорошо бы, чтобы так не было. Вода – это еще и капитанство. Например, когда мы говорим, что ни для кого не секрет, что технологии в современном мире очень быстро развиваются, и с каждым годом у нас появляются десятки новых фреймворков, и вот об одном из них я бы вам сегодня очень хотела рассказать. То есть тут можно просто весь первый абзац убрать про «ни для кого не секрет» и начать. Я хочу рассказать то-то, то-то. Потому что если что-то ни для кого не секрет, не надо об этом говорить и писать. Никто не любит капитанство. Что же делать? Как избавиться от воды? Во-первых, надо принять, что вода у вас будет в том или ином виде и в том или ином количестве. И важно задавать себе вопросы, подходить к своему контенту критически и задавать себе вопросы. Это нужная информация, да, к абзацу, например, мы написали абзац и подумали, вот это предложение, оно точно здесь нужно или можно его убрать? Или там посмотрели на весь текст и видим какой-то блок, кажется, что информация не нужна. Тогда убираем, чтобы не было воды. И второй вопрос. Можем ли мы сказать то же самое, только короче? Вот. Это такие основные вопросы, которые помогут отжимать воду. Вода — это не только повторение, информация не по теме, капитанство. Вода — это еще и обтекаемые формулировки. Но о них я поговорю чуть позже, в следующем блоке буквально. Да? Добавить ясности — это шаг пятый. Когда мы отжали воду, и мы понимаем, что вот у нас уже текст уже такой хороший получается, но вот чего-то не хватает, какого-то изюма, вот самое время добавить в этот текст или выступление ясности. Но чтобы ее добавить, надо понять сначала, а что ей мешает ясности. Тут есть несколько вещей. Во-первых, это объяснение без контекста. Это специфические термины. Вот кто-то писал сегодня в вопросе, что термины англицизма — это очень присуще IT-специалистам. Это абсолютно нормально, потому что мы общаемся на таком языке друг с другом, но если мы с каким-то внешним человеком взаимодействуем или с тем, кто вообще не в теме, это не самый лучший подход. Да, и вот тут такая ситуация получается, вроде бы мы что-то умное сказали, мы вроде как-то попытались объяснить, но никто нас не понял. Ну, возможно, с вами такое было. Что еще мешает ясности? Канцелярит и штампы. Вот если вот объяснение без контекста, это такие тексты и выражения, когда их смысл просто непонятен, то канцелярит и штампы, если мы используем, смысл понятен, но мы как бы усложняем саму речь и сами формулировки, тот язык, на котором мы говорим, которым мы говорим. То есть мы либо усложняем формулировки, намеренно делаем их сложнее, серьезнее, запутаннее, чтобы, как нам кажется, звучать умнее и солиднее. Либо мы используем вот те самые обтекаемые формулировки, которые тоже мешают ясности, потому что обтекаемые формулировки каждый может понять по-своему. Давайте рассмотрим первую вот эту вот штуку, объяснение без контекста, специфические термины. Когда мы объяснили, да, но не погрузили в контекст. Например, мы приходим, да, и, ну, кому-то говорим или на вопрос отвечаем, мы настроили репликацию на базе данных. Кому-то это будет понятно, но кому-то, кто не в теме, это вообще непонятно. Хотя смысл в этой фразе есть, и она может звучать классно и умно. И для того, чтобы она звучала более понятно, да, для нашей аудитории, мы говорим вот так вот, например. Мы настроили репликацию на базе данных, сделали так, чтобы данные регулярно копировались на другие серверы. Тут уже кому-то, да, кто в теме в целом, будет понятно, что же мы сделали. Но, например, если мы бабушке это объясним, или нашим друзьям, которые вообще не из IT, вот далеко не факт, что им это будет понятно. Поэтому мы еще на уровень как бы выше абстракции поднимаемся и говорим. Мы настроили репликацию на базе данных, то есть сделали так, чтобы данные не терялись. Но тут уже будет понятно даже тому, кто не в теме. Тут, кстати, я не говорю, да, что всегда нужно писать вот на таком языке или на таком. То есть тут все зависит от аудитории. Да? Поэтому что делать? Да, сейчас еще хочу рассказать, чем плохо, да, что мы не погрузили в контекст. Казалось бы, ну, не понял наш человек, ну и не понял. Ну, подумаешь. Но все-таки это может нанести вред, потому что если нас не поняли, не поймут всей глубины там, нашей проблемы, например, с которой мы приходим, и могут не принять нужных нам решений, если человек до конца не погружен в наш контекст, и мы с ним на каком-то своем языке разговариваем, который только нам понятен. Поэтому что делать? Ну, во-первых, да, задавать себе вопросы, а кто это будет читать, слушать, и какой у этого человека контекст? Он вообще там в IT-сфере работает или в какой-то другой? Потому что если мы поймем, что наша целевая аудитория — это прям айтишники, ну, то, в принципе, абсолютно нормально, если мы пишем вот так, да, потому что в документации вы пишете так, как понятно вашей целевой аудитории, вам не нужно слишком упрощать. Но если вы понимаете, что вы выступаете не перед сильно там, технической аудиторией, то надо стараться делать так, чтобы было понятно, за счет чего это сделать можно. И вот второй совет – за счет примеров, за счет аналогий, не знаю, объяснить что-то на котиках, например. Почему нет? Если это будет понятней вашей аудитории, то вполне можно это использовать. Так, Настя, скажи, а сколько у нас времени осталось до конца выступления, до конца вот этого часа?
Потому что 11 минут.
11
Даже,
минут,
может, больше,
да?
Мы позже начали, да, все в порядке.
Да, я просто хочу дать как можно больше всякой информации, но и не хочу выходить за рамки тайминга. Давайте тогда мы сейчас еще кратко поговорим про канцеляризмы, но вообще это такая отдельная большая тема, и на эту тему даже написаны несколько книг. Я вам тут только самое основное могу рассказать. Канцеляризмы — это вот как раз когда смысл вроде понятен, но мы усложняем намеренно нашу речь, чтобы показаться, ну, это может быть умнее и серьезнее. Например, мы говорим, согласно концепции, принятой нашим департаментом, ну, или письмо пишем, данное решение не вполне соответствовало нашим интересам в связи с... И вот нам кажется, что это так может классно звучать, так очень серьезно, вот я как профессионал. Но на самом деле нет. На самом деле можно написать, нам это не подошло, потому что вот как бы мы другу, да, или какому-нибудь коллеге хорошему сказали, так и стоит делать. Или, например, вам приходит вот такое вот сообщение. Уважаемые коллеги, просьба заполнить форму технической спецификации предстоящей версии продукта для последующего использования ее в модели подсчета стоимости разработки продукта. То есть в целом, ну, мы можем понять, да, что имеют в виду, но нам надо приложить довольно много усилий и потратить какое-то время, чтобы понять, а чего вообще от нас хотят. И, в принципе, то же самое можно сказать гораздо проще. Да? Напишите, что собираетесь делать, чтобы мы посчитали стоимость. Канцеляризмы, они плохи тем, что собеседнику нашему нужно прилагать довольно много усилий, чтобы раскапывать смысл. И нет никаких гарантий того, что люди будут продолжать вас слушать или будут продолжать читать ваше письмо и постараются вникнуть, понять и помочь решить вам вашу проблему. Я здесь в презентации нарисовала всякие разные способы, которые помогут из вот таких вот текстиков делать вот такие вот. Но я, наверное, сейчас не буду каждый разбирать, потому что довольно долго. Презентация отправится вам, и вы сами сможете посмотреть, как же избавиться от канцелярита. Тут есть прям несколько правил, я перечислила самые основные. Если вы будете следовать этому чек-листу, канцелярита вашей речи станет меньше. Честное слово. Это то, что касается канцеляризмов, да? И еще одни конструкции, которые усложняют восприятие собеседников, да, как письменное, так и устное. Это штампы. Ну, про штампы вы, наверное, знаете. Это такие ключевые слова и выражения, которые каждый из нас уже слышал и не раз. Приведу пример. Команда настоящих профессионалов, богатый практический опыт, действительно интересные сложные задачи, комплексный подход, достигли значительных результатов. То есть вот эти фразы, скорее всего, вам в жизни уже попадались довольно много раз. Чем плохи штампы, да? Но сами себе они не несут прям какого-то супер вреда. Но и пользы они особо много тоже не дают, потому что они не дают нам конкретики. Один человек команду настоящих профессионалов поймет по-своему, другой совершенно по-другому. Не факт, что так же. И все вот эти вот слова и многие другие штампы каждый понимает по-своему и вкладывает в них тот смысл, который хочет. Поэтому я бы советовала вам избегать штампов. Вот если вы понимаете, что что-то вам приходит в голову на автомате, что вы вроде бы много раз это слышали, и вы хотите это написать, спросите себя, а что я имею в виду, что это значит конкретно для меня, какой смысл в этом слове, словосочетании, и вместо таких обтекаемых ключевых слов, да, как настоящие профессионалы, богатый опыт, озвучивать конкретные факты, примеры и аргументы. тоже сейчас приведу антипримеры и примеры. Например, мы пишем там текст вакансии, нам в команду нужен новый человек, и мы говорим, у нас команда настоящих профессионалов. Спрашиваем себя, а что я имею в виду? А что для меня это значит? Возможно, для нас это значит, что у нас каждый несет полную ответственность за свой кусок работы. А возможно, что-то другое. Вот тогда конкретный факт и пример стоит и писать. Или, например, мы выполняем действительно сложные и интересные задачи, да? Опять же, задаемся вопросом, а что я имею в виду? Что для меня сейчас сложная и интересная задача? Может быть так, что мы меняем архитектуру проекта, и тогда уже сам этот факт говорит о том, что задача действительно сложная и интересная. Или, например, мы говорим, мы достигли значительных результатов в производительности, и опять же, задаемся вопросами и стараемся озвучить какой-то конкретный факт. Например, мы увеличили производительность в 2 раза, и это уже само по себе тоже будет говорить о том, что результаты довольно значительные. Я бы советовала вот на штампы, на канцеляризмы тоже обращать внимание, потому что иногда мы действительно многие слова, предложения используем на автомате, и собеседник вкладывает в них абсолютно свой смысл, и не факт, что мы поймем друг друга, даже если там погрузили в контекст. Это то, что касается ясности. А, и в принципе, да, все, это были все 5 шагов. Давайте пройдемся еще раз по каждому из них. Мы выбрали тему и задали к ней как минимум 2 проверочных вопроса. Кому это интересно и почему это прочитают или посмотрят. Мы собрали информацию из разных источников. Мы структурировали ее так, как удобно нам. Ну и желательно, чтобы удобно ее было воспринимать и читателю. Пирамидка, примеры и антипримеры, способ STAR, пошаговая структура, еще много разных структур. Какую вы посчитаете нужной, пожалуйста, используйте. Мы отжали воду, мы убрали все повторения, убрали излишнее капитанство, если оно было в нашем тексте. Мы не ходим вокруг да около, а говорим конкретно. Мы добавили ясности, то есть добавили конкретных фактов, конкретных примеров, аргументов, убрали все обтекаемые формулировки. А даже если мы оставили обтекаемые формулировки, то мы потом расшифровали, что это значит. Убрали канцелярит, не усложнили наш язык для того, чтобы его было сложнее воспринимать. Мы, наоборот, упростили, сказали коротко, четко и ясно, сэкономили время нашей аудитории. Вот на эти 5 шагов я советую обращать внимание, когда вы какой-то контент готовите. Тут, конечно, еще можно было сказать о визуальном оформлении, да, когда мы пишем пост, как его визуально можно оформить, так же, как и выступление, презентацию, но это настолько большая тема отдельная, что для нее, наверное, можно делать одно отдельное выступление или даже несколько. Поэтому, ну вот на эти шаги я там как минимум советую ориентироваться. Но тема, конечно, тему можно раскрывать эту бесконечно. И по каждому пункту тоже еще можно много чего сказать. Но у меня вот такой overview. Так, друзья, хочу посоветовать вам еще 3 книжки. Все эти книжки очень классные, проверено мной и проверено моими друзьями, айтишниками, которые тоже их прочитали и тоже оценили их пользу. «Пиши, сокращай». Ну, это вот такая самая известная из 3. Я думаю, что многие о ней слышали. Это книжка о том, в целом, как вот избавиться от воды, канцеляризмов, штампов, как писать коротко, ясно, понятно, полезно для других. Я вот тут только несколько примеров привела в презентации, а вот целая книжка есть на эту тему. Очень советую прочитать. Для такого базового ознакомления будет очень полезно. «Ясно, понятно» — книжка, которая вышла буквально 1.5 года назад где-то от этого же автора, как продолжение «Пиши, сокращай». Но она такая более верхнеуровневая, она о том вообще, что делать, чтобы вас правильно понимали, как людей погружать в ваш контекст, как приводить примеры и так далее. Эта книжка прям потолще, ну тут прям на рисуночке видно, тоже довольно полезная, советую. И советую книжку Александра Орлова «Джедайские техники конструктивного общения». Она тоже вышла не больше 1 года назад, совсем новая. Она примечательна тем, что ее автор, он айтишник по образованию, он работал менеджером в Intel, он общался очень много с IT-специалистами и написал вот такую вот книжку «Джедайские техники конструктивного общения». Вы, наверное, знаете джедайские техники, которые Максим Дорофеев написал. Вот Максим Дорофеев одобрил, чтобы вот под знаком джедайских техник вышла вот эта вот книжка Александра Орлова про конструктивное общение. Я очень советую, потому что эта книжка как минимум поможет вам качественнее и конструктивнее общаться с коллегами, но применительно к текстам и к выступлениям эта книжка поможет вам найти факты, отделить факты от мнений и интерпретаций, и в ней также рассказывается, как найти хорошие аргументы, что такое вообще хороший аргумент, что такое плохой аргумент. Вот, вот это то, что я могу вам посоветовать почитать. И мой последний слайд. Я не могу не рассказать, как человек, который делает клевер, о нашем онлайн-журнале «Клевер», как я уже сказала. Мы пишем о soft skills в IT. У нас встреча soft skills lab сегодня, поэтому я думаю, что будет прям в тему. Мы пишем о том, как прокачивать гибкие навыки, как строить карьеру, как релоцироваться, как сохранять свое психическое и физическое здоровье, если вы работаете в IT. Поэтому я буду очень рада, если вы на нас подпишетесь. Вот тут вот есть QR-код, он ведет на наш Telegram. Вы можете пройти по нему, посмотреть. Если вас заинтересует, то будет здорово. А если вы уже с нами, то я вам очень благодарна. Я еще оставляю здесь свою почту, если у вас вдруг есть идея, если мое выступление вдохновило вас на какой-нибудь текст, например, про soft skills в IT, а ведь тема довольно широкая, то приходите, пишите, вместе подумаем, что мы можем сделать, вместе будем отжимать воду, добавлять ясности, структурировать и так далее. Так, все, коллеги, у меня на этом все, но у меня для вас... Еще есть один интерактив. Я буду очень благодарна, если вы поучаствуете. Ну, он прям совсем маленький. Там буквально вот один вопрос у нас остается. Интересно все-таки обратную связь получить. Пожалуйста, напишите в окошечках, тоже вот на Менти, что для вас сегодня было самым полезным в этом докладе. Что вы, может быть, какую-то одну или две мысли для себя сегодня вынесете из моего выступления. Вот, очень интересно почитать будет, узнать.
Ты молодец,
Алиса. Понравилась фраза? Ой, мне так приятно. Спасибо. Да, вот пишут про структуру. Вот мне тоже кажется, что структура — это, ну, вот такая самая такая мякотка выступления, потому что вот с ней реально становится легче, когда понимаешь, как все свои мысли организовать, что когда понимаешь, да, что хотя бы есть там стар, есть пирамида, есть там можно вот так вот примерами, антипримерами. Вот, то сразу как-то становится понятнее, как вообще все, вот это весь океан этот информации упаковать в какой-то понятный вид. Поэтому я прям очень рада. Структуру текста, его не обязательно, да, можно использовать для каких-то там больших постов, статей, для каких-то супер-мега выступлений на конференциях, да, даже если мы пишем сообщение коллеге, да, даже если мы пишем письмо какое-то, в принципе, тоже вполне можно пользоваться, если мы раскладываем по полочкам, ну, всегда гораздо приятнее все это читать, поэтому я прям очень рада, что
Алиса,
структура помогла.
Ты там сподвигла даже кого-то начать писать статью, ты представляешь? Представляешь?
Ой,
круто.
Ну, господи, ну я прям очень рада.
Да, друзья, спасибо за этот моментальный фидбэк, это прям, мне кажется, для Алисы это вообще супер, очень круто.
Да, друзья, у меня, наверное, все. Я перестаю шарить экран, чтобы посмотреть чат.
А я тебе сейчас расскажу, что там в чате.
Или, может быть, мы будем возвращаться к презентации. Да, давай ты начни зачитывать, если поймем, что не надо возвращаться к презентации.
Хорошо, да, Алиса, от меня тоже еще огромное спасибо. Вот. Но я просто до этого слышала, хоть и в беглом варианте доклад, но уже тогда поняла, что очень полезная информация. Спасибо тебе. И вообще коллаборация с тобой, с вами, с Клевером, это прям... самое сердечко.
Ой, спасибо, что позвала.
Да, зовите я за еще. Что? Конечно, позовем. У нас целый блок на Soft Skills Lab есть со статьями. Мы же туда статьи тоже ваши некоторые выкладываем. Итак, ладно, поехали. Первый вопрос. Как искать границу между дипломатичностью и выражением своего мнения? Ой, как я прокрутила.
Ой, какой так. Вопрос интересный.
Да, сейчас, секунду, я нечаянно тут себе как-то мышкой сделала. С одной стороны, писать в тексте собственного авторства «я полагаю, что» — это капитанство. С другой, рискуешь быть затрулиным за неэкспертность, неполиткорректность и так далее. Как искать границу?
Сразу несколько вопросов прям в одном. А дипломатичность — это тот же самый, да, вопрос?
Да, между дипломатичностью и выражением своего мнения, да, да.
Ага, ну смотрите, вот тут кажется по вашему вопросу, что вы свое мнение считаете по каким-то критериям неавторитетным. Надо сделать так, чтобы оно для вас самих, во-первых, звучало авторитетно. То есть найти те самые факты, примеры, аргументы. И когда вы сами внутренне поймете, что у вас ну, сильный текст да, или сильное выступление, то в принципе будет уже особо без разницы, потому что тролли, они найдутся всегда. По поводу дипломатичности, что могу сказать? Зависит от цели вашего выступления, чего вы хотите сейчас в долгосрочной перспективе, как этот текст или выступление может повлиять вообще на ваши там, отношения с кем-то и так далее. То есть смотрите, что для вас важнее. Если вам важнее быть не дипломатичным, ну, пишите, но осознавайте все последствия этого.
Ксюша, мы ответили на твой вопрос. Можешь вот головой или размютиться.
Да, да.
Да, отлично. Супер, поехали дальше. Так, ну там еще были какие-то по ходу комментарии. Я уже все-таки буду вопрос только буду озвучивать. Следующий вопрос тоже от Ксюши. Она активный сегодня участник нашего смарт-тока. Можно ли избежать канцеляризмов в технической документации? Пам-пам-пам.
Можно. Вы можете просто их не использовать. Но смотрите, вот это то же самое, что... Ну, если вот вы привыкли так писать, и если вы привыкли читать это, и вам это нравится... Ну, в смысле, не то, что нравится, вам это особо не мешает, то я не вижу смысла сейчас брать и всю техническую документацию переписывать на язык понятной бабушки. Если у вас так принято, и если всем окей, то и прекрасно. Если это работает, как говорят в IT, не трогай. Это так же, как мы сейчас юристов заставим все переписывать, все законы и договоры по-другому писать, но... Смотря для кого, в общем, текст написан. Если всем хорошо, то, наверное, менять не надо. Если вам тяжело самим читать, то попробуйте ввести правила технической документации. Например, мы не используем канцелярит. И расскажите всем, как его не использовать, если это важно. Возможно, кто-то пойдет за вами.
Спасибо, Алис. Очень развернуто. Ксюша тебе большой палец показывает, ответила
мне на вопрос. Спасибо большое.
Так, следующий вопрос. Есть языки, на которых говорят. Трудно говорить на иностранном языке, совершенно верно. Но если человек не знает языка, то он не из этого сообщества?
Имеется в виду англицизмы, да? Употребление англицизмов.
Андрей, вы это, да, имеете в виду?
Вы, если что, Андрей, размьютесь. Вы можете размьютиться, да, лучше так задать вопрос.
Не совсем. Это не англицизмы. Ну, как у русского языка есть профессиональные сленги. То есть есть куча диалектов и бытовых, и профессиональных. И когда человек на каком-то выбирает какой-то определенный сленг, он ориентируется на аудиторию, которая знает этот сленг. Если аудитория этого сленга не знает, надо объяснять, да, это понятно, вот. Но если аудитория сленга не знает, его не понимает, то, может быть, этот текст не про нее. Наверное, это больше был не вопрос, это больше спор, что ли.
Да, да. Нечего добавить. Возможно, вы пишете не для этой аудитории. Это абсолютно нормально. Можно в самом начале написать, что это текст для того, кто понимает вот такие вот слова. Если вы вот слово один, слово два и три не понимаете, вам этот текст будет не совсем полезен. Почему нет? Все хорошо. Не вижу противоречий никаких.
Спасибо. Так, следующий вопрос. Алиса, дай совет, каким правилам стоит следовать, чтобы написать качественную статью? Всегда стоит выбор между тем, чтобы изучить кучу литературы и потратить уйму времени или написать или написать чуть проще с точки зрения перфекционизма, но зато более быстро. И как выделять основные мысли, главную мысль в абзацах, чтобы статья читалась проще?
Угу. Ну, начну с конца. Главные мысли стоит выносить прямо в подзаголовочки. Вот когда у вас есть структура, вот как раз-таки стоит выделять жирным главную мысль, а уже потом остальным полотном текста писать развернуто объяснение, что это значит, что вы имеете в виду, почему это важно. Таким образом, то есть желательно не выделять там все жирным внутри самой статьи. Можно главную мысль выносить в картиночку, например, в какую-то. Вот. Можно в резюме просто там повторить ее еще раз. По поводу того, что вы хотите перелопатить кучу источников информации, это здорово. Это особенно здорово, если вы какую-то научную работу пишете и претендуете на какие-то оценки высокие, и вам надо прям досконально раскрыть тему. Мне кажется, что вопрос в цели. Вот какую цель вы себе поставите, вот столько источников вам и надо будет. Возможно, проблема в том, что тема слишком широкая. Тогда ее в этот момент стоит сузить. Я приведу пример. Мы на Клевере как-то взялись писать материал на тему, как разрешить конфликт в команде, и мы поняли, что на эту тему написана вообще не одна книга, и мы ни в одной статье эту тему не раскроем. Поэтому мы решили ее сузить и взяли тему там, 7 основных конфликтов в команде, сделали такое overview. А потом мы написали второй текст, как перевести конфликт в конструктивное русло. Ну, там мы про ненасильственное общение как раз рассказывали, как разрешить конфликт с помощью там, конкретной техники ненасильственного общения. Поэтому, если кажется, что всего уже слишком много, можно написать несколько текстов. Вот.
Спасибо. Там еще дальше из большого вопроса еще вытекает. Сколько по времени есть у статьи, чтобы по-настоящему привлечь внимание читателя? И что лучше, один большой полноценный материал или несколько разбитых на небольшую часть?
Непонятно. Определите, что такое большой полноценный, потому что, возможно, вы имеете в виду какой-то слишком большой или мне он кажется небольшим. Ну, мы какой-то такой статистики, да, нету. Вот сколько люди читают текст. У нас есть наша локальная статистика. Мы проводили интервью с как раз сотрудниками разных IT-компаний и спрашивали, сколько вы готовы тратить на прочтение статьи. Нам сказали от 10 до 20 минут. Вот. Возможно, можно на эту цифру ориентироваться. Но если вы так суперинтересно пишете и понимаете, что по обратной связи, что ваши статьи там на 30 минут читают, ну, то пишите. Но ориентироваться лучше до 20 минут, потому что в основном люди потребляют контент, ну, так, кусочно, например, пока там что-то компилируется или пока человек куда-то едет или идет или чего-то ждет. Поэтому вот на этот промежуток я бы ориентировалась.
Угу. Спасибо, Алис. Так, я пытаюсь понять, у Гали вопрос, тут он был, видимо, в рамках какого-то блока, про который ты рассказывал. Ну ладно, сейчас поймем по ходу. Угу. А не получится ли так, что аудитория, которая в теме, для которой целенаправленно данный текст написан, будет недовольна простым языком? То есть этот текст посчитают просторечивым изложением мысли, профессионалы ведь говорят своим специфическим языком.
Согласна, будет. Если вы, так как бабушки, да, объясняете, напишите для аудитории специалистов, которые работают, это будет. Поэтому всегда задавайте себе вопрос, а кто это будет читать, да? Я же там приводила 3 примера. Вот мы там сделали репликацию на базе данных для того, чтобы там данные не терялись. Если это уж совсем просто, вы понимаете, то ну, не пишите так просто. Задавайте себе вопрос, кто целевая аудитория, для кого я пишу этот текст. Для людей, которые в теме, или для людей, которые не в теме, или для тех и других. Но если для тех и других, то постарайтесь так сделать, чтобы всем было понятно. Вот. Но желательно, конечно, сузить целевую аудиторию, чтобы текст больше пользы принес. Просто.
Угу. Спасибо. Тут тебя один из участников, Ренат, благодарит за выступление. Ну, там попозже можешь еще полностью прочитать. Я просто тут 2 поинта основных выделю. Ренат, слайдами мы поделимся. И у него еще просьба, предложение сделать еще пару серий про то, как оформить статью и презентацию. Ренат, заходишь сейчас на Soft Skills Lab. И у нас тут, кстати, на нашей встрече есть Ксюша, спикер, которая буквально несколько месяцев назад рассказывала о том, как сделать классную презентацию. Вот. И Ксюша тоже уже, я надеюсь, что скоро подготовит следующий доклад по теме презентации. А вот тебе, Алис, да, тебя мы тоже будем рады видеть, чтобы ты, может быть, да, если будет время и возможность, продолжила серию ивентов и подготовила, например, как оформить статью. А чё нет? Такой коротенький чек-лист, если будет возможность.
Почему бы нет?
Да.
А я вот QR-код пока помещу наш, можно, да?
Да, ой, конечно. Реклама приветствуется, Алис, все в порядке.
Реклама тут повисит, да. Да. Но это не то, чтобы реклама, мне просто кажется, что это реально будет полезно. Вот так вот сделаю, чтобы вы вдруг, если еще не пришли.
Да. Слушайте, больше вопросов не вижу. Микола, сейчас, да, я скину, конечно же, ссылку на Soft Skills Lab. Конечно, я прям даже вам сейчас сразу на все, как его зовут, на страничку со всеми записями скину. Это же, видите, название у нас сегодня Smart Talk номер 8. А это значит, что мы уже 8 раз встречались и говорили на какие-то полезные темы. Я надеюсь, для всех полезные. Ну, думаю, что да, мы стараемся. А, вот они, записи, дорогие. А, сейчас я вам прям уже летит ссылочка, смотрите.
Я могу пока Диме Тате ответить, я вижу руку.
А, там рука есть? Я не вижу, да, я закрыла.
Ну, просто. Вот я вижу, у меня в моем уголочке высветилось.
Конечно. Давай, да.
Да, привет, привет. Привет. Спасибо большое за рассказ. Что-то очень ярко у меня. Я, как это, вот там вначале была история такая про ям. Вот, вот для тех, кто в курсе.
Понятно.
Те, кто знает, что такое ям. Ну, блин, я не мог пропустить выступление на такую тему вот в этом комьюнити, поэтому я был здесь всю дорогу. Вот. У меня такой как бы минутка 30 секунд рекламы. Еще очень хорошая книжка, я в чате ее написал, «Искусство объяснять» от Лили Фивера. И у меня вот, вот там в этой книжке, когда ты рассказывала про то, что нужно всегда понимать, кто будет читать, кто будет слушать, чтобы не сыпать какими-то там техническими терминами. Вот это там называется проклятыми знаниями, то есть то, что мы знаем, а другие люди не знают. И вот я очень часто замечаю, что это настолько вот уже внутри специалистов, что на самом деле даже если думать об этом, все равно очень сложно отслеживать моменты, когда мы вот, ну, то есть, ну, все же понятно, инкапсулированная абстракция. Что здесь может быть непонятного? Вот можешь дать какие-то советы, вот как приучить себя об этом думать, как приучить себя отлавливать вот эти вот вещи, которые потенциально могут быть непонятны, которые для нас вот этими самыми проклятыми знаниями являются?
Ну, у меня есть такой универсальный совет, и он подходит для выступлений и даже вот для митингов, да, ну, что более так часто происходит, задавать вопрос, а все понятно, что я говорю, или вообще ничего не понятно, и получать обратную связь, если главное, ну, делать это открыто и отвечать реально на вопросы, вот, и по-доброму. Потому что иногда человек спрашивает, ну, я надеюсь, что все понятно, и ты уже как-то даже не говоришь, что ничего не понятно. Просто открыто спросить, а все понятно, что я объясняю? Может быть, где-то надо поподробнее что-то рассказать? Может быть, вот в этом вы вообще как бы не понимаете? Я, если что, на абстракциях вам могу вот так вот объяснить на котиках. И человек говорит, да, знаешь, я вот, мне вообще ничего не понятно сейчас было. Или человек говорит, да, все понятно в целом. По поводу текстов сложнее, ну, потому что мы уже текст опубликовали, но тут тоже могу дать совет небольшой, но покажите текст кому-нибудь, если вы там пишете для айтишников, покажите коллегам, если пишете для неайтишников, покажите друзьям, которые не работают в айти, и спросите, слушай, я тут сильно прям нагромоздил вообще мысли, то есть дайте текст на ревью кому-нибудь, и выступление тоже, ну, с кем-нибудь прогоните, если есть такая возможность, сделать это заранее.
Я вот не могу не спросить. Я знаю про то, что у нас в EPUM есть сервисы, которые помогают спикерам подготовиться к выступлению, ну, то есть прослушать выступление. Настя вот улыбается, она знает этот сервис. А есть сервисы, куда я могу свою статью отправить, и мне помогут?
Ну, есть сервис «Главред». Он у меня, кстати, есть в презентации. Я когда про канцелярит вот как раз-таки не рассказала, потому что долго было. Ну, как бы, как сказать, алгоритмы могут определить, где у вас слишком много канцелярита, где вы усложнили свою речь, что можно написать проще с точки зрения формулировки. Но с точки зрения смысла, который гораздо важнее, чем формулировки, и с точки зрения аргументов, которые тоже важнее, чем формулировки, пока что никто ничего такого не сделал. Поэтому вы прогоните текст через главред или попробуйте использовать чек-лист по канцеляризмам и штампам, вот, который я вам показала, то есть как-то конкретизировать, а потом посмотрите критически на смысл или покажите кому-то. Ну, то есть какого-то универсального нет. Условно, отжать воду вам поможет главред. Придумать классную идею.
Да, спасибо. Я имел в виду, что, может быть, в EPUM есть кто-то, кто может помочь EPUM-ерам писать клевые статьи.
Ну, я могу, вот моя почта тут есть.
Хорошо, то есть можно, отдел можно коммуникации.
Просто с призами нам помогает Дима.
Ну, я свои статьи с Ярославом Кутовым обсуждал.
Вот, да, это наш коллега из Украины, поэтому отдел коммуникации всегда для вас открыт, и если даже не я, то мои коллеги помогут, особенно если вы хотите написать что-то в каналы, в которых мы размещаем контент, например, на Клевер. Опять не могу не сказать.
Не, ну, у меня чисто технические были, это был Хабр и Доу.
Спасибо.
Угу. Спасибо. Так, ну что, вроде вопросов больше нету, Алиса. Выберешь один или два вопроса, которые тебе понравились?
Мне понравился самый первый вопрос. Он мне кажется глубоким, и на него я бы еще дольше могла рассуждать по поводу дипломатичности и по поводу неуверенности, по поводу своих аргументов и текстов. Плюс, спасибо. Как я помню, написала его Ксюша, а у Ксюши была включена камера все это время, я видела ее лицо, и это меня очень обнадеживало. Я понимала, что я говорю не в пустоту, а рассказываю живым людям свой доклад, поэтому я думаю, что будет супер справедливо, если плюшка улетит Ксюше.
Хорошо, супер. Спасибо. Ксюша, плюшку завтра пришли, ладно? Сегодня уже не пришли.
Пожалуйста, пожалуйста.
Да, хорошо. Все, друзья, блин, на самом деле, я так обожаю наши встречи. Я не знаю, вот сегодня одна из тех прям супер какая-то ламповая. Вот, спасибо большое. Я пришлю завтра запись и презентацию, и собственно, ну, все материалы там, ну, все есть, в принципе, в презентацию Алисы, и также обязательно отправлю вам форму на заполнение фидбэка, и мы его читаем, поверьте, вот, мы читаем ваш фидбэк, поэтому Ксюша будет готовить еще один доклад когда-нибудь, когда найдет время. Ой, вот это вот я язва, да, такая, скажите, вообще, ужас.
Сначала пошарь фидбэки.
Хорошо, я не видела. Вот, видите, да. В общем, ладно, друзья, давайте, всем хорошего вечера четверга. Да,
автопати не будет?
Автопати? Черт, у меня в офисе уже темно, я тут свет вон включила.
Выключай, и
да,
будет
коллеги, пати. Давайте расходиться потихоньку.
Да, смотрите, да. Алиса бежит с вечеринки первая. Да, все, давай.
Не, было очень круто, друзья. Ну, предлагайте тему просто на следующие смарт-токи. И продолжайте ходить. Мне кажется, Настя для вас очень много всего интересного подготовит.
Да, скоро еще один будет, вот, через две раз. Недельки. Да, да, скоро анонсируем новый. Все, тогда всем хорошего вечера.
Пока.
Спасибо большое, коллеги. Спасибо, всем пока.
Спасибо. Спасибо, до свидания.